Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья. «Формула семьи» в прямом эфире сегодня с вами. В студии Эльвира Чепенко и психолог Надежда Буденова.
Доброго дня.
Итак, друзья, тема эфира сложная, очень сложная. Будем говорить сегодня про жизнь и смерть, про детей, про то, как дети это воспринимают, и как вообще детям сообщить о смерти близкого человека, как с ними говорить о смерти, как отвечать на их вопросы о жизни, о смерти, что происходит после того, как человек умирает, или что происходит, когда он рождается. В общем, сегодня вот такая сложная тема. Несмотря на то, что она сложная и неприятная, не хочется про это говорить в мирные времена, я считаю, что она очень полезная, потому что когда наступит время прощания, несчастья, прощания с кем-то из близких людей, вы сможете поговорить с ребенком, не опасаясь, что что-то там ему надломите в его маленькой головке, в психике, или наоборот, не сможете собраться и поговорить. Поэтому, друзья, ждем ваши комментарии, ждем ваше внимание.
И примеров ваших тоже, потому что, скорее всего, уже подобные вещи происходили в вашей детской жизни, или с этим сталкивались ваши дети уже в той или иной степени, да, то есть речь даже не о том, что происходит внутри самой семьи, а что происходит вокруг, да. Но надо сказать, что очень часто впервые дети сталкиваются с понятием смерти, например, имея домашних животных в семье, да, животные живут ограниченное, очень ограниченное количество времени.
И когда... Тяжелее всем держателям хомячков,
да. Мышек, да, там вот, ну, неважно, ребенок привязывается к любому животному, вот, и, ну, уже в таком, да, иногда, ну, там, мы как взрослые мы относимся так с юмором, может быть, даже к таким вещам, но на самом деле для ребенка это часто большая потеря, и он переживает именно это как потерю, как утрату такую. Вот, поэтому и вот в таких ситуациях мы тоже говорим о конечности жизни с ребенком, о том, что происходит, когда животное перестает существовать, когда оно перестает быть в семье, ну и так далее. Просто животным часто родители идут по принципу: купили другого хомячка, вот, и надеются, что это принесет утешение. И это на самом деле очень часто приносит утешение
ребенку.
Подменили
ребёнку. Хомячка, я бы сказала.
Пока ребенок ничего не видит. Ну, прям совсем изощренные такие.
Оп, все, живет.
Да. Вот некоторое время назад у моей племянницы, у ней кролик декоративный живет. Они живут в частном доме, и кролик сбежал. Как уж он вскрыл клетку, остается загадкой, тайной, но, в общем, в момент мы пришли, как бы клетка, там погрызан замочек на ней, и кролик убежал. Поскольку там вокруг собаки всякие бродячие, ну и в лесу, наверное, какие-нибудь животные тоже водятся, типа там куниц каких-нибудь, не знаю, в общем, каких хорьков. Вот, кролика не нашли, звали-звали, искали-искали, соседи опрашивали, кролик убежал. Вот, пока предварительно сказали версию, что он шел гулять для девочки,
а сколько ей было
хозяйки.
Лет?
Ей 4 года.
Ох!
Да. Вот. И, значит, кролик ушел гулять, а когда мы поняли на третий день, что кролик уже не вернется, мама девочки стала судорожно искать в интернете такого же кролика, такого же цвета, поскольку он, ну, определенной породы был, это было несложно, они вот все такого цвета. Вот, был найден такой кролик, одна маленькая деталь. Этого кролика отдавали, даже не продавали, отдавали только в комплекте с другим кроликом, который был совершенно не такого же цвета, вот, но, в общем, только двоих можно было забрать. Ну, забрали двоих, я говорю, а как же объяснили ей, что два теперь кролика? А он побегал, говорит, в лесу, нашел друга и пришел с другом. Теперь живут два кролика.
Слушайте, ну это очень мило, и мне кажется, ну а почему бы не сделать такую историю, пока ей 4 года? Если ей 10, там вряд ли как бы можно обмануть.
Конечно, мы оберегаем детей от этой темы, да, мы оберегаем детей от того, чтобы, ну вот как-то они, ну, насколько позволяет их возраст, проникли в это, испытали какие-то эмоции, это правильно, это хорошо. Но когда речь идет все-таки о смерти и об утрате человека, тем более близкого человека, кого-то из членов семьи, обычно в эти, ну, в связи с этим дети ставят вопрос у взрослых, как детям сказать, как с ними поговорить о смерти, вот, то, конечно, уже так не, мы не можем так легко отделаться, так легко выйти из этой ситуации, даже забавно. Вот, поэтому так или иначе мы сталкиваемся с тем, что мы вынуждены сказать детям о том, что человек, который существовал в их жизни, по каким-то причинам больше не будет существовать в их жизни. Он больше не придет, он больше не будет с ними разговаривать, ну и так далее. Вот, поэтому давайте поговорим сегодня просто о правилах. Какие есть правила, какие есть
опасности,
да, чего стоит остерегаться, разговаривая с детьми на эту тему при любых обстоятельствах. Ну, во-первых, да.
Я хотела просто, прежде чем вы начнете, у нас вопрос прилетел, я прям с самого начала хотела его задать. С какого возраста можно и нужно говорить о смерти
вот
и рождении?
Вот мы сейчас будем говорить об этом в том числе, да? Да,
хорошо.
По порядку все. Ну, во-первых, очень важно, чтобы сам родитель мог бы спокойно об этом говорить, и более того, чтобы сам родитель представлял, что он скажет ребенку, и что он хотел бы, скажем так, чтобы ребенок знал, и какое у него у самого, у родителя представление о том, что происходит с человеком после того, как он умирает. Угу. Вот, потому что я встречала, конечно, разные версии. Некоторое время назад позвонила мама одна, в семье которых случилась утрата. Умерла бабушка, с которой ребенок общался достаточно тесно, и нужно было сообщить об этом ребенку 6 лет. Мама обратилась к психологу в детском саду, и психолог в детском саду сказал, что, в общем, выдал версию, которую мама не могла воспроизвести ребенку, потому что она сама не была уверена, что она все правильно поняла. Версия заключалась в том, что вот люди, они когда умирают, они превращаются в бабочек, эти бабочки улетают очень высоко, вот, и там они не замерзают, там они превращаются в птиц, птицы тоже не умирают, поднимаются еще выше, и там они тоже не замерзают, они превращаются, значит, в ангелов, ангелы поднимаются. В общем, вот, как бы она говорит, пока я слушала вот эту версию перевоплощений разных существ при полете наверх, я, говорит, и сама устала, потому что было непонятно, что когда-то они уже должны уже прилететь куда-то. Все эти бабочки, да. Вот. Но, говорит, я точно поняла, что я запутаюсь вот в том, кто в кого превращается и почему они не замерзают. Вот. А еще больше подумала, что мой любознательный ребенок задаст еще кучу вопросов на эту тему, на которые я не сумею так быстро сфантазировать ответ. Ни по поводу бабочек, ни по поводу птичек, ни по поводу ангелов.
Меня больше всего пугает, что это посоветовал психолог в детском саду.
Ну почему же? Это как бы мотив очень хороший, понятный, да, травматичная, почти сказочная такая история о том, как все это прекрасно, красиво. Ну, почти сказку придумали на эту тему. Вот. Поэтому, когда я говорю о том, что для начала родитель сам мог бы поговорить на эту тему, я имею в виду и эмоциональный фон, да, и я имею в виду и мировоззренческую какую-то позицию. Что вы-то думаете о том, куда, что происходит с человеком после смерти, да? Есть ли у вас понимание ада и рая, или там есть ли у вас понимание какого-то места, где находятся люди, да? Увидимся ли мы потом с нашими родственниками там, или близкими людьми? Или человек уходит и мы должны хранить о нем память, мы должны смотреть на фотографии, немножечко погоревать, но это будет означать, что мы больше никогда не увидимся с этим человеком, мы только будем о нем вспоминать. Ну, то есть разные версии, но они становятся убедительными в тот момент, когда мы передаем часть своего мировоззрения, когда мы передаем часть своей веры, в том числе, ну, надо сказать, что вопросы религии, вопросы Бога, да, они всегда возникают, когда мы говорим о смерти, да, потому
конечно,
что, во-первых, все траурные мероприятия, они проходят в основной своей массе в церковной атмосфере, да, в церковной среде и так далее. То есть так или иначе нужно будет какую-то версию ребенку сказать, ту, которую верите вы, то, как вы представляете. И второй момент, вот о котором я уже упомянула, да, это ваше спокойствие при сообщении, да, ребенку этой информации, тяжелой информации, может быть. То есть проверьте, насколько вы готовы эмоционально поговорить с ребенком, потому что если взрослый сам находится в отчаянии, в панике, в каком-то таком очень эмоциональном заостренном состоянии беды, вот такое вот, ну, горя, и он не может контролировать свои эмоции, он постоянно находится находится вот в этом состоянии, ну, неважно, плачет он или кричит, или что-либо делает такое, что ребенка может напугать. Просто, да, это будет непонятно, или будет трактовано ребенком как просто, что это что-то ужасное, это беда, которая совершенно, с которой невозможно справиться, которую нужно переживать именно так, и не по-другому. Вот, поэтому стоит разговаривать, конечно, начинать с ребенком именно вот в тот момент, когда мы чувствуем вот эту внутреннюю эмоциональную готовность.
А что это, ну, как это, я просто представляю, вот умерла, допустим, бабушка в вашем примере, uh-huh. да, проходит день, два, три, там случается похороны, мама и дочь этой бабушки, да, и мать ребенка, uh-huh. естественно, в очень подавленном, потерянном состоянии, а ребенку нужно как-то это все проживать тоже, потому uh-huh. что он является свидетелем этих событий. Можно, конечно, его отправить там к другим бабушкам, дедушкам, попросить няню посидеть, еще что-то, но тем не менее... Проходит иногда там недели, месяцы, прежде чем человек становится готов поговорить об этом. Ну, я про взрослого человека. Я и понимаю. Тем более объяснить ребенку. Ребенок должен ждать или мы можем попросить кого-то?
Ну, знаете, здесь нет, конечно, однозначных рекомендаций у психологов. На самом деле показания расходятся. Потому что очень разные ситуации, очень разные семьи, очень разные степени вот этих вот родственных привязанностей. Да? Была ли бабушка близким человеком, которая жила, заботилась тоже о ребенке, или она была человеком, которого он видел один раз в жизни, и, может быть, он даже и не помнит ее. Вот, и
ну
так
да,
далее.
Тут совершенно разные ситуации.
Да, и тогда как бы тут мы со временем можем, конечно, по-разному себя вести и говорить о том, что нужно подождать или можно сразу говорить. Вот. Но как, если мы ну, возьмем такую ситуацию достаточно сложную, да, когда ребенку надо сообщить, допустим, до траурных мероприятий, да, вот в этот момент, или ребенку задают вопросы, почему нет этого человека, вот он привык, что он здесь, а теперь его нет, и мы должны это сообщить ему до того, как мы не можем там наврать, какую-то придумать там фантазийную ситуацию. Потом, вы знаете, дети, мы уже говорили об этом много раз в разных передачах, они всегда улавливают эмоциональный фон. Они всегда чувствуют, что что-то не так, и гораздо хуже, чем вот когда мы придумываем какую-то версию, то есть он видит, что мама плачет, что мама подавлена, что она расстроена, что папа там потерянный, что вся семья, какие-то люди приходят домой, чего-то все обсуждают, все встревожены. При этом он спрашивает, что случилось, и он говорит, не-не-не, все хорошо, все нормально.
Ну, это смешно.
Ну, почему? Таким путем идут многие. И как бы думая, что раз он мал достаточно, ему там 3-4 года, 5 лет, он просто ну, не поймет.
Если бы он не понимал, он бы и вопрос не задал.
Совершенно верно. Вот, поэтому здесь очень важно все-таки понимать, что взрослому в момент сообщения ребенку о таких трагических событиях нужно собраться, потому что ждать, конечно, пока он сам переживет взрослый, пока он, как вы говорите, будет готов, пока вот он все это уложит, но это ну, чаще всего не представляется возможностью в ситуациях, когда это близкий человек.
То есть нужно собраться минут на 15,
да,
поговорить с ребенком, а потом продолжать переживать горе.
Совершенно верно. Более того, ребенок должен видеть эмоциональную сторону вашего сообщения. То есть я, конечно, не хочу сказать, что взрослый там должен впадать в истерику, там очень... там, плакать как-то очень так вот, так, может быть, как бы даже хотелось ему, да, взрослому. А он должен видеть, что это печальное событие, что это расстраивает, что потеря близкого тяжело переживается, сложно маме, сложно папе. То есть не бойтесь дать ребенку возможность понять вот те эмоции, которые рождаются в ответ на такую потерю, в ответ на такие события. Они не стыдны, эти эмоции, их не нужно подавлять, их не нужно... пытаться ну, нарочито так, знаете, потому что когда мы хотим минус на плюс изменить, это получается некрасиво и неестественно, да, когда нам горько и плохо, а мы начинаем как-то нервно смеяться и как-то не вовремя рассказывать смешные истории. Да, и опять же, ребенок эту фальшь почувствует, поэтому да, это печальные события, и плохо, и печально, и вот такие-то чувства, вот так вот они переживаются. Вот, поэтому здесь, конечно, если все это происходит внутри семьи, где есть дети, на родителей в такой семье накладывается особая ответственность еще проживать эти чувства на глазах у детей, да, то есть если нет возможности как-то это по-другому все обставить, то думаешь не только о себе, о тех чувствах, которые испытываешь ты в этот момент, взрослый человек, но еще о том, что ты это демонстрируешь ребенку.
Тогда, делая вывод из вот ваших рекомендаций, я понимаю, что с ребенком нужно говорить о смерти не с какого-то возраста, а тогда, когда это произошло, либо если этого не происходит, слава богу, то когда ребенок начнет задавать вопросы, потому что он начнет.
Ну, это как бы более-менее идеальная ситуация. Вот. Но мы должны все-таки понимать, что в разном возрасте ребенок по-разному реагирует на смерть.
Ну, да? Конечно, и на уровне ребенка объяснять,
да,
ему.
Да. Вот если говорить о возрастах конкретно, что я, допустим, если в 2-3 года случаются какие-то события, что можно сказать такому ребенку? Во-первых, нужно понимать, что в 2-3 года дети еще не понимают конечности времени. Да, что вот все, больше не будет. И когда ребенку такого возраста говорят, что человек умер. Вот, кстати, я не рекомендую никогда вуалировать понятия, да, заменяя одни другими.
Ушел.
Да, ушел. Это мы, скажем, взрослые между собой можем такие вещи делать. Ребенку нужно, ну, объясняться с ним в тех понятиях, которые ему доступны, понятно. Если он не будет понимать слово, значит, он и не будет понимать смысл, который стоит за этим словом. Поэтому если ушел, то значит куда-то ушел.
Вы должны... И когда-то вернется.
И когда-то вернется, совершенно верно. Мы же говорим о конечности, поэтому это не страшно употребить слово «умер человек». Да? Человек умер. Но при этом ребенок все равно в этом возрасте может спросить, а когда он вернется?
И что ответить?
Вот. Сможем ли мы поехать к нему завтра? Ответить то, что есть на самом деле, что мы не сможем к нему поехать. Но, опять же, понимаем, что в этом возрасте еще вот нет вот этого окончания. Да? Вообще со временем у ребенка в этом возрасте еще сложные отношения. Для него неделя — это прорва времени, это огромное количество времени. Для него там через, когда мы говорим, через 2 дня, через 3 дня, он даже не всегда может это понимать, и чаще всего...
Для него это далекое будущее.
Поэтому нам, да, после 2-3 дней мы говорим уже давно, да, или там 3 дня назад, это давно, или через 3 дня, еще не скоро, можем мы сказать. Вот и так далее. Вчера вот я ехала с одной знакомой девочкой в машине 4 лет, и она спрашивает, скоро ли мы приедем к тому месту, к которому мы едем. Ее мама посмотрела на навигатор и говорит, через 8 минут. Она спрашивает, а это когда?
Прекрасная девочка. А как объяснили?
Скоро. Скоро.
И для нее это реально было скоро?
Конечно. Угу. То есть для ребенка вот это ощущение времени, она сидит, напевает песенку, периодически выныривая из этой песенки, она говорит, а когда мы приедем? А скоро мы приедем? То есть ответ — это скоро или не скоро? Если не скоро, надо поныть. Если скоро, надо еще попеть. Вот и вся простая математика. А 8 минут — это что? Это как? С этим что делают? А мы, представьте себе, в этом возрасте о конечности жизни с ним рассуждаем.
Так и в итоге надо сказать вот на уровне 2-3 лет, что человек умер, что мы к нему не сможем больше.
Что мы не сможем поехать, да, мы не сможем увидеться, но мы с тобой можем про него поговорить, мы можем что? Мы можем фотографии посмотреть, мы можем порастраиваться, даже немножко сможем, да, повспоминать его. Вот это мы сможем сделать. И вот постараться эмоционально эту информацию дать максимально спокойно, да,
чтобы ребенку светло такое воспоминание было об этом человеке.
Совершенно,
да?
Верно. Во-первых, нет запрета на то, чтобы этот человек, скажем так, вообще хоть как-либо возникал.
Да.
Да? Потому что ребенок всегда чувствует, опять же, эмоцию вот эту, когда только он о чем-то заговаривает или о ком-то спрашивает, не понимая, что значит умер, повисает вот это молчание, повисает вот это напряжение в воздухе. Вот. И он не знает, что он сделал. Но уже понятно, что он что-то сделал. Как-то что-то изменилось в атмосфере. Вот, поэтому, да, мы можем всегда поговорить о нем с тобой, мы можем, ты можешь задать вопрос в сотый раз, а когда он приедет, я скажу тебе, нет, ты знаешь, он не приедет, он умер. Вот, и оставить вот на этой площадке ребенка, да. Если ребенок чуть старше, он задает вопрос о том, что происходит после смерти, вот где-то к 5 годам это происходит уже, то есть дети больше понимают про смерть. Вот, мы можем уже говорить им про продолжение жизни в другом мире, вот, ну, ожидая опять как порция очередной вопросов, ну, например, о том, а как себя чувствует человек в этом другом мире, а есть ли у него там друзья, живет ли он там в доме или так далее. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть важность наличия у родителей мировоззрения на эту тему какого-то, да, то есть той картины, которую они представляют для себя правдивой, о том, что происходит с человеком после смерти, иначе мы не сможем эту картину сформировать у ребенка и дать ему вот это ощущение того, что да, мы переживем эти негативные чувства, которые возникают в ответ на смерть человека, на потерю, но мы продолжаем жить с этим, и есть выход. А выход в чем? И там человеку хорошо, и мы здесь, помня о нем, можем вспоминать хорошее.
А с какого возраста можно говорить с ребенком о смерти практически как со взрослым? То есть начальная школа еще нет, средняя школа?
Ну, к 9 годам считается, что формируется уже абстрактное мышление, и мы можем говорить уже не просто о конкретике, да, а о понятиях. Да, которые не имеют, может быть, определения вот здесь и сейчас, ну, такой привязки к предметам, да, и так далее. Можем говорить о понятиях. Вот, ребенок уже способен понимать конечность жизни, да, некие переходы, некоторые духовные, может быть, даже понятия, компоненты. То есть для ребенка, например, к 9 годам становится понятным чувство долга, совести, ну, такие сложные уже чувства, сложные эмоции, сложные компоненты. Вот, и что такое ностальгия, что такое память, что такое, как это работает и как это приносит утешение, ну и так далее. Вот, поэтому и все, что мы говорили в предыдущих возрастах, тоже важно, вот, но и в осознанности в такой уже, да, ребенок может все это воспринимать, ну, скажем, вот такой возраст дадим, но хотя, опять же, детки разные, иногда ребенок, сталкиваясь, может быть, в более ранних возрастах тоже со смертью, да, не, как мы сказали, либо домашних животных, либо близких людей, бывают же множественные утраты, как это называется. То есть не один человек умер в семье, а был ряд каких-то последовательных вот таких событий, вот, которые, в общем, дают ребенку возможность уже от опыта определенного делать выводы и о смерти в том числе.
У нас есть много сообщений, хотела сказать несколько, на самом деле много. Давайте истории почитаем. Марина пишет: «С 4 лет интересовала тема смерти. Похороны часто были в моем дворе и в соседних дворах, и дети бегали на них глазеть. 5 лет меня взяли в грузовик взрослые знакомые, которые везли на кладбище в этом грузовике умершую бабулю, которую я знала и иногда заходила к ней в гости поболтать о жизни». Так, больше от Марины я не вижу сообщений, но такая вот история. Вот смотрите, у меня ощущение, что дети в маленьком возрасте, понимаете, вот для взрослых смерть кого бы то ни было, это трагичное событие, потому что человека больше нет, и все равно ты же, ну, примеряешь это на себя и сразу задумываешься о скоротечности своей собственной жизни. А для детей это, ну, простите, зрелище. Ну, правда. Это какие-то необычные вещи. Вот какие-то... Человек вот лежит в определенном вот позе, я не знаю, в гробу лежит, в венки какие-то, что-то все происходит.
Это даже красиво иногда, им кажется. Знаете, вот. у меня даже на эту тему есть одна забавная история. Когда я работала в детском саду, воспитательница звонит, я еще не была на работе, воспитательница звонит в ужасе, в панике, я слышу на том конце, она как-то вот прям так очень совсем неадекватно себя чувствует и ведет. В общем, из всего, что ей сказано, я понимаю, что там в группе происходит что-то страшное совершенно, глупо для школьников. Вот, и я, значит, говорю: подождите, я сейчас приеду, я приезжаю, и она в ужасе начинает мне рассказывать, еще я понимаю, что у детей какая-то странная игра. Я захожу в группу и вижу, значит, что явно один молодой человек, заводила всего этого дела, играет в похороны. Он уложил, значит, детей в нужном порядке, раздал им всем карандаши в руки и ходит, значит, заунывным голосом, поет над ними какие-то, ну, в общем, это не песни даже, в общем, какой-то странный мотив такой он добивает. Вот, ну, я постояла, понаблюдала, остановила эту игру, вот, ну, этого переключила, постаралась их внимание, этого, значит, зачинщика этого предприятия взяла к себе в кабинет и, в общем, достаточно быстро выяснила, что накануне, на выходные, он поприсутствовал на похоронах. Его впечатлило, ему даже понравилось то, что он увидел. Он пришел в группу и говорит: а давайте играть в похороны. И никто такую игру не играл и не знал, что это такое. Он всем объяснил, что нужно делать, всех разложил, всех уложил, всем даже понравилось, как они проиграли.
Вот, понимаете, это совершенно другой мир.
Да, но вы знаете, вот тоже единого мнения у специалистов на тему, надо ли брать ребенка или с какого возраста можно брать ребенка для того, чтобы он участвовал в траурных мероприятиях, тоже нет, потому что и траурные мероприятия происходят по-разному. И дети очень разные. И опять же, люди, которые уходят от нас, они тоже имеют разную степень близости и принадлежности. Для кого-то, для детей, это может стать травмирующим фактором. То есть я, ну, поскольку уже взрослый человек, присутствовал на разных траурных событиях, и некоторые из них даже взрослого человека могут испугать тем, что там происходит. Вот один раз я была на похоронах наших родственников, которые не в городе, а в деревне жили, да, и надо сказать, что это совершенно по-другому все происходило, и меня это прям напугало, потому что я не понимала, что будет дальше, что должны делать все остальные. Это было громко, это было очень скорбно, это было очень тревожно, это было прям вот, ну, мне сложно даже описать всю гамму чувств, которая у меня возникла тогда, потому что я впервые в жизни была вот на травмных событиях, которые вот так происходили, по такому сценарию, где каждый должен был вот играть какую-то такую роль очень громкую. И я представляю себе ребенка на таком мероприятии, обычного ребенка или впервые попавшего на такое мероприятие. Это не то, что, ну, как бы неприятно, это испугает, это ведет в замешательство, потому что если уже взрослый, который присутствует там впервые, не понимает, что происходит, то ребенок тем более. Вот. Если потом то, что происходит, да, может там плохо кому-то стать из людей, да, или, ну, много всего может произойти, конечно, это такой сложный процесс, и взрослые даже не всегда контролируют себя, то, как они проходят вот этот момент, момент погребения именно человека. Вот, поэтому если нет уверенности, что, или не, ну, и уверенности, и необходимости, да, то я советую обычно, конечно, оградить детей от этого. Родители обычно боятся такой, знаете, психологической причины, да, что а вот когда он вырастет и узнает, что он не был, вот, то тогда, значит, ему будет от этого очень плохо.
Ерунда.
Ну, почему? Ну, может быть, действительно это как-то где-то вот в опыте уже было у кого-то, человек судит об этом с этой точки зрения, пользуясь опытом других людей. Но я думаю,
Я думаю, сожалеть о том, что ты не был на похоронах, ну, такого...
Ну, вы знаете, как бы дело даже не в похоронах самих, а дело вот в акте прощания, в психологическом таком вот «я увидел в последний раз», «я запомнил». То есть это понятно мне как вот проживание, да, момент такого горевания, да, что вы не дали мне прогоревать, вы не дали мне попрощаться. Вот. Но я здесь все-таки всегда стараюсь именно на ребенка посмотреть, даже в этих условиях, да, когда родители принимают решение брать для ребенка на травмное мероприятие, потому что есть детки очень чувствительные, очень такие тревожные сами по себе, очень подвижные в нервной системе. И, конечно, для них малейшие вот, и более мелкие события, это эмоционально насыщенные, да, и то для них сложные в переживании. А тут они попадут вот в такую атмосферу, такой скорби, искренней скорби, настоящей скорби. Это может для них оказаться слишком тяжело. Вот. Ну и впоследствии, конечно, придется вернуться к этой теме и поговорить об этом с ребенком, объяснить ему, что мы приняли такое решение, и мы не стыдимся этого решения, не сожалеем об этом решении. Нам это казалось правильным и нужным на тот момент, и мы до сих пор считаем, что это так. Вот. Потому что наша память хранит на самом деле и должна хранить светлые события, хорошие воспоминания, впечатления каких-то вот и воспоминания каких-то моментов, которые дарили положительные эмоции. Вот если мы помним это, и если мы к ним возвращаемся вот с таким, к этому светлому такому воспоминанию, то тогда вот эта скорбь, она превращается в светлую грусть, она превращается в ностальгию, она превращается вот в такое, не знаю, улыбку даже на лице, когда мы вспоминаем, что человек делал в нашей жизни, кем он был и кем он являлся.
Я не была на похоронах своего дедушки. Так получилось, что я приехала на каникулы, в общем, осенние в школе, до того, как это все случилось, и только я уехала, приехала обратно домой, дедушка у меня болел, и звонит мама и говорит, что все, дедушка скончался. Но я не поехала на похороны, папа поехал один, я начала ходить в школу. И я понимаю сейчас, что я очень рада тому, что я не была там, потому что все, что я помню о своем дедушке, это то, как мы с ним что-то там делали, или как он называл меня, ягодка моя, потому что я единственная внучка. И так, нет, подождите, нет, наоборот, я одна из внучек, и самая младшая была внучка. В общем, и это, наоборот, хорошо, потому что я представляю, что если бы я пошла на похороны, у меня складывается ощущение, что последнее как раз, что бы я вспоминала, это вот эту вот травму
атмосферу,
событий.
Да.
Да, и это прям вот какой-то груз. Тем более, как вы сказали, это были похороны в деревне, и я прекрасно вас понимаю. Насчет трагичности, насчет тревожности, там все стоит на ушах в этот день, и ты, не знаю, это даже какая-то немножко паника.
Ну, это не то, что паника, там есть определенный ряд ритуалов, которые, как я понимаю, сейчас уже, да, нужно исполнить. И оплакать, да, или там вот прям вот не просто оплакать, а прокричать какие-то вот такие специальные слова даже, которые, формулировки, которые положено прокричать вот так очень нарочито скорбно или нарочито отчаянно. Вот, это, в общем, часть погребальных событий, часть траурного ритуала. Вот, поэтому я нисколько не хочу сказать, что это плохо, да, я хочу сказать, что вы должны оценить, насколько, какова среда, внутри которой рос ребенок, да, что и как он сможет воспринять в его конкретном случае.
У нас есть интересное сообщение от Ольги, ребенку 5 лет, и, значит, ребенок говорит: «Мама, папа, мы все умрем». А, это был вопрос. «Мы все умрем? Я не хочу умирать». Остановились на том, что все умрем, но станем светить звездочками на небе.
Тоже вариант.
Так, Елена тоже пишет. «Вспомнила, как в 12 лет думала, сидела, и вслух говорю: пап, мы же все равно все умрем». Вот, друзья, интересно как раз то, что было дальше. Вы такую затравку даете.
Что вам отвечали? Как вы перешагнули вот этот порог того, что это неизбежно и ужасно? Как-то это же все равно стало частью жизни.
Татьяна пишет, что мы объяснили ребенку, что душа не умирает, а улетает в другой мир, и ребенку 3,5 лет версия понравилась, и была ей понятна.
Ну, это лучше, чем бабочки, потом птички, потом ангелы, и все не замерзли, а куда-то они там дальше устремлялись.
Так, есть еще история от Марины. «Здравствуйте, я, к сожалению, столкнулась с этим, это очень больно и тяжело, и мои дети это видели и перенесли не очень хорошо. Я потеряла своего отца, а дети — деда, и мы объяснили, что дедушка в раю, и он на небесах. Сейчас все хорошо, дети понимают, что дедушка они больше не увидят, увидят только по фото». Но зато вот у вас есть опыт.
Да, и, к сожалению, живя в семье, в расширенной семье, у нас есть старшие члены семьи, да, которые, ну, по логике, скажем так, жизни уходят раньше. Но есть еще неожиданные смерти, да, когда ребенок сталкивается с чем-то, что, ну, неожиданно, когда трагические события какие-то, да, несчастные случаи или там заболевания какие-то и так далее. Вот, поэтому не надо паниковать, не надо к этому готовить детей заранее. Исходите из тех событий, которые произошли в вашей семье. Исходите из тех отношений, которые в вашей семье есть. Если братья и сестры растут вместе, и семья переживает потерю, то иногда есть смысл с детьми поговорить по отдельности. То, что может испугать малыша, будет вполне логичным и понятным объяснением для ребенка уже школьника. И наоборот. Уделите время каждому, поговорите с каждым. Не расстраивайтесь, если ребенок младшего возраста, например, вообще не понимает, о чем вы ему сказали. Это не от равнодушия, это не от черствости, это именно из-за того, что ребенок пока еще не понимает. И знаете, вот вообще, когда мы говорим «не понимает», как правило, это срабатывает защитный механизм. То есть если он не может это вместить, если он не может это в мышлении в своем, да, выстроить ряд определенный, это означает, что это недоступно ему. И если мы все-таки погрузим его в это, если мы все-таки пытаться будем достучаться, то произойдет перегрузка, то наоборот мы этим ребенка как раз раним или, ну, в общем, перегрузим, дадим ему больше, чем он способен вынести в этот период.
Вообще, насколько вот я понимаю, по вашим словам и вообще по передачам, которые мы с вами провели, дети — это такие интересные люди. У них еще нет вот этого бэкграунда, нет вот этого огромного понимания, что трагично, что горестно, что настолько плохо, а что настолько хорошо. Для них это познательное в общем, они познают мир, и это как-то у них все, ну, наравне, что ли, еще не окрашено вот такими сильными вещами.
Вы представляете, какая на нас, на взрослых, ответственность? Это же мы даем им понимание того, что, ладно уж там, что хорошо, что плохо, это мы все делаем, да? Что трагично, что не трагично. И как переживается, если трагично. И что чувствуют нормально, а что чувствовать ненормально. И как выражать то или иное чувство нормально, а как ненормально. И вот, вы знаете, вообще, вот если брать особенно ранний возраст, да, где-то вот там в районе 2-3 лет, в жизни ребенка так много во взаимодействии со взрослым происходит впервые, что мы даже не обращаем внимания на то, как мы себя ведем. Мы просто проживаем жизнь, конечно же, с ними, мы не отслеживаем каждый момент. Но попробуйте вот замедлить время и посмотреть, как ребенок без берет от вас, ну, реакции, да, вот просто берет информацию через нашу реакцию. Ну, вот, например, там ребенок 2 лет что-то взял, чашку, там, стакан какой-то, вы ему сказали, не бери, а он взял и уронил, и разбил. Вот впервые в жизни в его происходит вот это. Он разбил что-то. Это громко происходит, это очевидно происходит. Он поднимает на вас глаза.
И в ожидании.
В ожидании. А в глазах вопрос. Он сформулировать еще его даже не в состоянии, возможно. Но там вот красная бегущая строка на лбу. Ну и что делают? Ну и что теперь делают? Ну и что теперь чувствуют? Ну и как теперь поступают? Что надо делать? Надо бояться? Надо плакать? Надо расстраиваться? Надо бежать? Что надо делать в этот момент? И вот то, как вы в ответ на его вопрос себя повели, вот так в следующий раз и будет.
Разбил, начал орать. Если мы начали орать, ругать, да, значит, ребенок в следующий раз то же самое.
Совершенно верно. Значит, либо надо орать, либо как бы, если вы сказали, какой кошмар, что же ты наделал? Я тебя предупреждал, все, уходи отсюда, не хочу с тобой разговаривать. В следующий раз, когда он разобьет, а он все равно разобьет.
Конечно.
Что он сделает? Он коврик приподнимет, туда все запихнет, накроет сверху, но вы все равно осколки обнаружите и спросите, а кто это сделал? Скажет, не я. Не я, кошка. Хомячок.
А почему? Потому что страшно, да?
Потому что вы же уже свои реакции показали, что надо скрывать. Что он глупенький, что ли, нарываться опять на ваш гнев и на вашу вот эту неприятную эмоцию. А зачем она ему нужна? Но фактически он врет, защищая себя от той реакции, которую вы дали ему. Но я бы даже еще глубже копнула. Я бы сказала еще о том, что реагируя таким образом на, в общем, такие безобидные вещи, да, как неловкость, неаккуратность, даже пусть непослушание, вы сказали, взять он, не брать, он взял и разбил. Мы формируем у него схему поведения для тех случаев, когда, например, все выходит из-под контроля, все идет не так. Вот он взял ее, он же не хотел ее разбить. Он же хотел пить или там что-то точно сделать, рассмотреть ее как-то получше. Но он был неловок, и она разбилась. Не было мотива намеренности, скажем так, разбить эту чашку. И вот он случайно это сделал. И вот что происходит, когда, как себя надо вести, когда все идет случайно, не так, как ты планировал? По сути, самой правильной реакцией здесь было бы сказать, ну что, ну разбил, теперь, пожалуйста, иди возьми веник, совок, и давай будем подметать, давай будем устранять последствия того, что мы сделали. То есть мы закладываем уже механизм. Если что-то пошло не так, ты не паникуешь, не скрываешь, ты ищешь возможность это решить, ты ищешь возможность эти последствия устранить. Но заодно мы учим тому, что у всех поступков есть последствия. Последствия твоего поступка ты устраняешь осколки.
Соответственно, если в жизни случаются ситуации, которые выходят из-под контроля, да, а смерть другого человека мы никак не можем контролировать.
Совершенно верно. Мы ребенок... ищем возможность выходить из этого. Мы что-то должны придумать, мы как-то должны научиться себя вести. Мы не должны паниковать, мы не должны сходить просто с ума от того, что мы не контролируем ситуацию. Мы должны подобрать форму для того, чтобы вести себя правильно.
На вопрос, можно ли брать ребенка 4 лет на кладбище, Надежда уже ответила. Несколько раз ответила, да, так что давайте дальше. Да. Елена, которая писала нам про 12 лет и то, что я сказала, вот, она ответила, что в ответ папа завис и сказал мне рано думать о смерти. Слушайте, 12 лет — это не рано думать о смерти.
Да, но мы с вами сказали, что уже в 9 лет, в принципе, мышление ребенка готово.
Просто папа, наверное, не был готов.
Да, но опять же, взрослые, дорогие, если вы не готовы к вопросам о смерти или вообще к каким-либо другим вопросам детей в любом возрасте, вы всегда честно лучше в этом признайтесь. Вот скажите ему, я не готов сейчас об этом говорить. Слушай, мне надо подумать. Я вот не могу прямо сейчас тебе дать это.
Подождите, вот ребенок такой сидит. Папа, что, мы все умрем? Какой подумать? Ты там в панике находишься, у тебя нет слов, так ты вот не понимаешь, почему ребенок так сказал.
Вот, поэтому сразу и говорите, слушай, дай мне минутку подумать, я не ожидала от тебя такого вопроса.
Ну, это выдержкой нужно обладать, ого-го какой.
Или прям честно говорите, слушай, я в панике, что это ты вдруг об этом подумал? Я тебе чуть позже отвечу на этот вопрос, сейчас я отдышусь, подожди, я не ожидал. Ну, то есть, что может быть проще, чем честно сказать то, что ты сейчас чувствуешь в этот момент?
Ну,
даже
ладно,
не надо,
да,
никаких версий придумывать, даже не надо врать, даже не надо ничего. Вот,
никаких бабочек,
никаких
птичек,
бабочек,
да,
и птичек. Все очень просто. Я не готов, я не могу сейчас. Я удивлен. Подожди, сейчас я сложу все в своей голове и тебе выдам как версию. Потому что я вот, ну, не ожидал.
Ох, еще сообщения сейчас. У нас такие, на самом деле, огромные приходят истории, друзья. Ну, совсем огромные я в эфире не смогу зачитать. Так, ну вот, например. Олеся, здравствуйте. Скажите, как менее травматично разговаривать с детьми про маму умершую? Детям 9 и 14. То есть, когда умирает самый близкий человек для ребенка?
Да, да. И, наверное, это одни из самых тяжелых разговоров, да, хотя сложно тут как бы эту тяжесть взвесить, да, когда мама, когда бабушка, когда кто, да, тут близкие люди, они, в принципе, для детей, мы в прошлый раз говорили, да, значимые взрослые, когда уходят. Вот. По той же схеме, по которой мы с вами говорили выше, да, в передаче, что мы говорим, что человек умер. Вот, наверное, самый сложный вопрос, ну, один из самых сложных вопросов для взрослого – почему? Почему так случилось? И вот тут очень важно никого не обвинить в этом, потому что правда в том, что в этом никто не виноват. А чувства у ребенка могут сформироваться разные, начиная от того, чтобы обвинить Господа Бога в том, что он забрал этого человека, да, если мы говорим такую христианскую позицию о дальнейшей судьбе этого человека, и заканчивая тем, что ребенку может возникнуть чувство обвинения к тому, кто ушел, тому, кто умер.
Да? Как ты мог меня оставить?
Как ты мог меня оставить? Как ты мог так поступить? Вот, поэтому очень важно сказать, что такое бывает, такое случается. Мы не можем это планировать, мы, конечно, этого не ожидаем, но мы не можем этому помешать. Мы не можем это сделать. Мы могли сделать только то, что в наших силах. Мы могли ухаживать за человеком, если он болен, да? Мы могли дарить ему свою любовь, мы могли говорить ему о том, что он нам важен и так далее. Вот. Но так бывает и так случается. Есть вещи в жизни, которые от нас не зависят. И смерть — это то, что от нас по большому счету не зависит. Ну, в тех случаях, когда мы видим это вот в естественных условиях, да, там, или в силу каких-то событий. То есть мы не были участниками. И здесь как бы ребенок может даже себя начать обвинять, да, что он рядом не был, он недостаточно что-то сделал и так далее. Вот, следует напомнить здесь ребенку, что на самом деле он делал то, что он мог, и мама знала, что он ее любит, и много раз говорила об этом, и он ей об этом говорил, он же подарочки ей делал, и она обнимала и целовала, так поступают только любящие люди. Ну, то есть опять искать вот эти моменты, на которых можно построить и в дальнейшем, да, преобразовать вот эти сегодняшние скорбные чувства в светлую грусть, в то, что потом будет памятью, в том, что потом будет ностальгией, в том, что потом будет давать светлое чувство в обратную, а не горестное.
Ребенок 9 и тем более подросток 14 лет, они же способны горевать. Как правильно вот этот процесс горевания, процесс преодоления, принятия с ребенком вместе пройти, если вы являетесь его бабушкой, дедушкой, папой, тетей, дядей?
Ну, во-первых, дать ему право выплескивать эти чувства и испытывать эти
можно
чувства.
Можно плакать.
Можно плакать, можно замкнуться даже в себе, можно не хотеть кушать, там, не знаю, или что-то еще. То есть понятно, что мы уговариваем, понятно, что мы пытаемся как-то вот компенсировать, пытаемся как-то, чтобы не сбился какой-то там привычный режим и график ребенка. Можно сказать, давай ты сегодня останешься дома, с тобой пойдем погуляем, куда-нибудь не пойдешь, там, в садик или в школу. То есть так же, как мы взрослому человеку тоже даем вот этот момент проживания, да, когда ты прожил, и ты, скажем так, внутри себя ответил на все эти вопросы. Ты внутри себя позволил всем этим чувствам вот слепиться, скажем так, в какой-то комочек, да, в какой-то клубочек и в определенный порядок, что ли, встать. Да? То есть потому что мы не можем... Это происходит внутри нас. Это не всегда связано с мышлением, с нашим, да, что мы запланировали себе вот так прожить, за такой срок прожить и вот так это выплеснуть. Вот. А у ребенка еще больше путаница внутри, потому что он, как взрослый, все это в голове не может разложить на составляющие, да, или там не может осознать, что было в прошлом, насколько правильно это было в прошлом, как я веду себя сейчас, как прилично, как неприлично, как я теперь буду жить без этого человека. Это все взрослые мысли. Вот, поэтому да, и будьте рядом с ребенком, помогайте ему. Знаете, особую категорию составляют дети, которые, например, столкнувшись впервые со смертью, с проживанием всех этих чувств, не могут их назвать. Тут нужно вам помочь ребенку назвать эти чувства. Ну, например, сказать, ты расстроен, это печально. Ты можешь бояться даже, ты можешь сильно переживать, тебе может быть не хватать этого человека, ты можешь по нему скучать. То есть дайте возможность понять, как называется то, что я чувствую, чтобы не раздирало внутри еще это вот непонятности ребенка того, что на самом деле происходит. А дальше по схеме мы говорим, ты когда переживаешь, ты можешь вот это делать. Ты когда скучаешь, ты тогда вот это, вот это. Вот то, что мы говорили, да, и в каждой ситуации есть выход.
Спасибо большое. Я ушла в некоторый момент вообще в свои мысли, вспоминала, как я какие-то вещи переживала. Да, действительно, это все очень сложно. Нам писали сегодня, спасибо за эфир, сложный эфир. Были вопросы, зачем вообще говорить это ребенку, ну, за тем, что, а как не говорить?
Да, и вы знаете, то есть мы говорим о счастье. Да, как достичь его. Но правда в том, что нам периодически приходится с ребенком говорить о несчастье и о том, что мы и то, что мы правильно проживем с ним вот этот период такого несчастья для семьи, в этом его счастье. Давайте так.
Еще комментарий. Максим пишет: это чуть в начале эфира было, но я все равно озвучу. Точно не нужно усердствовать в своих стараниях, в своих стенаниях, простите, актерски изображать страдания на похоронах.
Ну, это, говорю, это вопрос традиций, да, культуры, места там в большей степени, да, чем здесь. Вот, потом, конечно, вот эти все неудобные вопросы от ребенка о том, что происходит в данный конкретный момент, нам не хочется рассказывать, например, там, что вот прям в земле, а вот прям вот...
Да,
и оставим, так далее, да. Не будем дальше утрировать.
Елена пишет, мне кажется, дожидаться печального события не стоит, заранее нужно об этом поговорить. Вот смотрите, хорошо, и так-то Елена абсолютно права, но вот я не представляю себе ситуации, в которой родитель придет к ребенку и скажет, садись, сейчас мы с тобой поговорим про смерть. В смысле? Наверняка нужно сначала какой-то вопрос или как что-то исходящее от ребенка для того, чтобы понять, что ребенок этим вопросом интересуется. Или как?
Ну, не всегда так происходит. Обычно все-таки эта тема всплывает, когда в семье, например, есть кто-то либо пожилой, либо болен кто-то из членов семьи, и мы понимаем, что мы хотели бы подготовить, скажем так, этому ребенку.
Ну вот я и говорю, тогда ситуация есть.
Спросите ребенка об этом. Хорошо, даже если нет ситуации, но вы планируете поговорить об этом с ребенком, задайте ему вопрос, что сам ребенок по этому поводу думает и знает. Просто спросить его, а что ты думаешь? А вот помнишь, там мы читали книжку, а вот помнишь, мы там читали сказку? А вот
кстати,
помнишь,
в
там...
любой сказке
да,
кто-то
всегда
умирает.
Всегда есть персонаж, да. Более того, если там плохой персонаж умирает, все радуются дружно тому, что он умирает.
Мне кажется, для ребенка это вообще будет сейчас
что-то
странное.
Нет, а вы поймите, в детской литературе там немножко другие законы работают, да, и там как бы наказание злого персонажа там изгнанием или там смертью или чем-то еще не воспринимается ребенком как что-то ужасное, как трагедия, как конечность жизни, как несправедливость, как какая-то жизнь. Нет, наоборот, это замечательное событие. Добро победило зло. Вот, ребенок не рассуждает так, как рассуждают взрослые. Я, ну, там, наверное, тоже можно сделать отдельную передачу про то, как дети воспринимают вот в книгах вот это все, да, там, зайки ножки перерезала, помните, вы и болите, ну, что вы так, Эльвира, испугались. Он бежал по дорожке, ему перерезала ножки.
Дело в том, что я тоже взрослый человек, поэтому мне как-то это все, знаете ли,
да, читая с детьми, вы обращайте внимание в этот момент, смотрите, не в книжку, а на них. Вообще ни один мускул не дрогнет, ничего. Наоборот, доктор Айболит, он как бы такой герой, он пришил ножки назад, и все нормально.
В одном мультике детском было такое, что очень оберегали главного героя ребенка, и вот не давали ему читать ничего, и тут начал он читать красную шапочку, а там как бы волк, простите, сожрал бабушку, все. И там главный герой, нет, от него надо все это закрыть. А ребенок такой смотрит, фу, какой плохой волк, и давай его лупасить по книжке. И ты правда думаешь, что ребенок это вообще какое-то существо такое интересное, которое... Мир с другой стороны видит.
Да, те, кто является авторами детской литературы, они понимают эти законы, и они понимают, как ребенка воспринимают. Конечно, в взрослом возрасте это перечитывать, на самом деле, большое испытание.
И еще у нас сообщение от Екатерины. Я не задавала вопросов, помню, в 6 лет был вопрос смерти в моей голове. Потом с подругой пошла в церковь, в детскую группу, и там все объяснили про рай и ад. Тоже интересный момент. Смотрите, а что, если родитель... при всем своем желании не может объяснить ребенку, может из-за отсутствия своей собственной позиции, или из-за отсутствия подходящих слов, или из-за страха сейчас что-нибудь перепутать вот с этими бабочками, птичками и так далее. Можно ли поручить это дело какому-нибудь институту? Ну, например, институту церкви, если семья является верующей, как бы родитель понимает, сейчас в детской школе, в церковной, ему все гораздо проще и быстрее объяснят.
Ну, знаете, если семья является верующей, для них обычно не проблема рассказать на эту тему, потому что у них
тоже
есть четкое понимание про рай и про ад. Да. Они готовы ребенку это четкое понимание. Они, более того, они даже, в общем, хотят это ребенку передать, чтобы у него была какая-то вот такая вот уже опора такая, да. Вот. Поэтому, конечно, можно перепоручить это кому-то, но я всегда голосую за то, чтобы родители сами... Хорошо, у вас нет четкой позиции, вы боитесь птичек перепутать с бабочками, придите к специалисту, выясните всю эту позицию сами для себя, а потом идите к своим детям и рассказывайте. Вот. Но бывают ситуации, в которых ну, нет возможности, да, взрослый или деморализован полностью с теми этими событиями, да, или сам был участником этих трагических событий, и сколько уже я бесед про смерть провела с детьми. Вот это две темы, с которыми обычно родители приходят, что не могут поговорить. Это про смерть и про откуда берутся дети. Вот у меня версии для всех возрастов такое количество уже, что...
Мне кажется, вам нужно справочник,
можно
знаете,
справочник давать, да. Про всякие истории. Вот, поэтому, конечно, вот эта эмоциональная близость с ребенком, если у вас есть хорошие эмоционально близкие отношения, конечно, было бы хорошо, чтобы самый близкий человек рассказал и о трудных временах, и о трудных чувствах тоже ребенку. Это между вами создаст еще большую эмоциональную близость, положительную. И это, как ни странно, гораздо лучше для ребенка, чем даже очень правильная версия абсолютно чужого человека.
Вот на такой, казалось бы, позитивной ноте, и странно это для эфира с таким названием, но тем не менее мы смогли, на такой позитивной ноте мы его заканчиваем. Спасибо, друзья, вам. Мы очень надеемся, что советы, надежды, сложно говорить, что пригодятся вам в жизни в таком контексте, но, по крайней мере, будут полезны.
Облегчат.
Да, облегчат
это время.
Да. Так что, друзья, все, всем счастливо, услышимся завтра.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.